Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие Господи, братья и сестры, поздравляем с 20-м праздником Преображения Господня, который является и главным престольным праздником нашей святой Соловецкой обители. Преображение Господне. Что это такое? Наверное, каждый из нас, общаясь с теми или иными людьми, с тем или иным человеком, по прошествии времени определяет для себя образ этого человека. Он может быть ошибочным, он может быть в той или иной мере верным. Вот так же и Господь. Он ходил среди учеников и народа израильского в течение нескольких лет. И также у этих совершенно разных людей сложился разный образ Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего на землю спасти род человеческий. И мы знаем, что Господь и Сам спрашивал учеников Своих, за кого Мне почитают люди? И кто-то говорил, что это один из величайших учителей, наставников. Кто-то говорил, что это, наверное, явно один из пророков. И лишь совсем-совсем немногие говорили, что очень похоже на то, что это желаемый нами обетованный Мессия. И вот в событиях этого праздника Господь преображается. То есть тут слово «образ» и частица «пре», которая говорит нам о том, что Господь на горе Фаворсий максимально расширил границы познаваемого здесь на земле своего образа. Он открыл, пусть даже всего трем апостолам избранным, свою божественную славу. И это, дорогие братья и сестры, и для нас служит назидательным примером. Мы с вами созданы по образу и по подобию Божьему. И часто люди, к сожалению, забывают об этом. Сложилось так, что за многие века, тысячелетия, человек так, и многие люди так утвердились во грехе, что они стали считать греховную жизнь и тот образ, если можно так сказать, в кавычках, человеческий, который олицетворяется служением греху, считать это за нормальное для себя состояние. А на самом деле, так как мы созданы по образу и по подобию Божию, мы должны в своей земной жизни раскрывать этот в себе божественный образ. Вот мы часто жалуемся на то, что, допустим, наше подрастающее поколение, да многие уже из взрослых, не очень-то знают историю своей страны, историю своей культуры, литературы, искусства. И это действительно огорчительно. Но это люди не знают истории своего земного отечества, которую эту историю они должны, конечно, знать, потому что Господь судил им прожить свой жизненный путь и формироваться духовно именно на той земле, которую Господь, на которую Господь его поставил. Но все-таки знание этой истории, знание этой культуры, это для человека, созданного и сотворенного Богом, все-таки при всей своей важности вторично, потому что та родина, то отечество, которому он на земле от всей души и по совести служит, она, как и остальные государства и другие страны, после пришествия Господня исчезнет. Как говорится в Священном Писании, земля и вся дела на ней сгорят, и останется только небесное Отечество и место, где нет Бога. А вот как раз человек-то и большинство людей об этом Отечестве и не вспоминают. Они и в рай не верят, и ада не боятся. Вот. А нам нужно помнить о нашем небесном Отечестве и все делать прежде всего для Него. И если человек, вот мы часто замечаем, что человек обладает, к примеру, теми или иными не очень хорошими чертами характера, и вдруг, либо по побуждению окружающих у людей, в силу воспитания, теми людьми, с которыми он находится, либо сам предпринимает попытки что-то в себе негожее усмирить. И мы говорим, вот как человек изменился в лучшую сторону. А на самом-то деле он не изменился в лучшую сторону. Он просто как раз раскрывал уже заложенный в него в начатке образ Божий, который до этого был просто у него засыпан пеплом и мусором греха. И поэтому-то мы между собою и святыми и поставили такую, как нам кажется, неразделимую преграду. Вот там они, и вот здесь мы, и пропасть между нами велика есть. Нам кажется, что святые – это люди какой-то иной породы. Хотя нет, люди святые – это те люди, которые Божью благодатью и своими посильными трудами как раз раскрывали себе это зерно образа и подобия Божия. Также это событие преображения Господня, оно назидательно для нас еще вот в чем. Вот смотрите, Господь пришел на землю, Он восприял немощную плоть человеческую, кроме греха. Но это прикрытие немощной плотью ничто не умаливало в Его божественных совершенствах. И это, мы видим, если можно сказать, просачивалось в Его деяниях. Когда Он говорил, то слушающие Его говорили, никто же так говорил, как никто же когда-либо так говорил, как говорит этот человек. И слушали, потому что из его уст исходила благодать. И деяния его, различные чудотворения, чудеса, тоже, к примеру, слепый от рождения сказал, никто никогда не видел, чтобы человек, простой человек, открывал очи слепорожденному. То есть, да, Божие, оно все равно было видно. Но, к сожалению, для подавляющего большинства людей все это и благодатные словеса, и благодатью сотворяемые чудеса не стали тем ключом, который открыл для них пришествие Мессии для спасения рода человеческого. Но мы в этом событии, мы в этом факте должны для себя использовать вот какой урок. Вот так же и мы должны относиться к тому благому и хорошему, что нам даром Божиим, благодатью Божией, помощью Божией удается совершать в своей жизни. Мы должны максимально с талантом, с искусством, с любовью совершенствовать, делать любое дело, с которым мы сталкиваемся, общественное ли, домашнее, но при этом стараться всячески прикрыть и защититься, и самое главное, не принимать в свое сердце различные похвалы, повторяя евангельские слова. А что мы такое сделали? Что подобало нам сделать, то мы и сделали. Чтобы так же, как и Господь, Божие, порой даже великое, делать со смирением сердца. И только именно наша гордыня и наше самолюбие приводит к тому, что мы выходим из себя, теряем покой и мир, делая даже порой важное дело. Но если мы делаем даже благое и важное дело и теряем мир, это первый признак того, что мы делаем его прежде всего для самих себя. Потому что если бы мы любое дело, даже благое, воспринимали как поприще, на котором мы созидаем в те или иные в себе душевные качества, полезные для Царства Небесного, то мы бы не теряли бы этого мира. Не получилось, как тебе хотелось с первого раза. Потерпи, значит, Господь тебе дал маленький урок терпения там. Вот. Сложилось хорошо, сам радуешься, и другие радуются. Тебе урок послал, Господь послал урок для смирения, для того, чтобы переадресовать эту похвалу Богу. Вот так мы должны тоже учиться делать дела во славу Божию, а не для своего тщеславия. Также мы с вами слышали о том, что Господь, идя на гору Фаворскую, ушел со своими тремя учениками от людных и суетных мест. И это для нас тоже является уроком, что все духовное, все Божие, все настоящее, оно проходит не на бегу и не в спешке. Мы всегда должны находить для себя время и силы, чтобы мысленно уходить вот на свою вот эту гору уединения, находить себе минутки, если удастся, там, часок, побыть один на один со своей совестью, своими помыслами, своими чувствами. Попробовать определить их, с чем и с кем они, эти наши помыслы и чувства, с Богом или что-то греховное крепенько засело в нашей душе и требует своего воплощения в наших поступках и делах. И враг рода человеческого, он специально создает и загоняет нас в этот режим белки в колесе, чтобы мы не отслеживали ни свои поступки, ни свои дела, даже самые добрые. Потому что если человек, бегая в спешке, в суете, делает даже добрые дела, они через какое-то время перестанут быть добрыми по одной простой причине, что не находя вот эту паузу для осмысления, для обдумывания, он будет делать очень множество ошибок. И сам не заметит, как потихоньку эти ошибки, наслаиваясь одна на другую, будут это благое дело превращать в не очень благое. И он будет сам удивляться, как это, он делает вроде доброе, а и люди вокруг него начинают как-то смущаться, и все как-то не ладится, а потому что вот что-то нарушилось, и ты это вовремя не обнаружил. Также Господь нам показывает, ведь как сказано, он пошел на гору, помолитесь. Он же не сказал, что пойдемте, я вам сейчас покажу нечто. Он призвал учеников помолиться. И уже потом, в процессе молитвы, явилось это чудо. То есть и нам дано понять, что все настоящее, все Божие рождается, благословляется и освящается молитвой. Но мир современный – это не мир молитвенный. Мы плохие молитвенники, причем надо понимать, что молитвенники – это не те, кто не выпускает из рук молитвослова и книги. Потому, а молитвенником может быть только тот, по-настоящему, чье каждый помысл, каждый поступок сообразуется с волей Божией. Молитвенник – это тот, кто каждую минуту и каждую секунду пребывает в памяти Божией. Вот ему нужно что-то сделать. И он спрашивает: Господи, помоги мне сделать это по Твоей воле, а не по своей. И он каждый свой поступок оценивает заповеди Божией. И как святые отцы говорят, что в широком смысле этого слова молитва является память о Боге. А она может быть, и когда действительно мы читаем молитвы, и когда мы с молитвой совершаем все в нашей повседневной жизни. Мы сегодня и также мы слышали о том, что Петр, когда, пребывая на горе, увидев славу Божию, сказал: Господи, наставниче, добро нам здесь быть. Давай сделаем так, вот сотворим три сени, одну тебе, одну Моисею и другую Илье. И оговорено в Евангелии, сказав так, не ведая, что говорит. И правильно. Может быть, в этих словах заключена вот как раз та самая ошибка, горькая ошибка многих представителей рода человеческого, которые пытались либо благодатное царство устроить здесь, на земле, либо устроить рай вне благодати, но просто рай социальный, как мы это знаем, с той же самой коммунистической утопией. Но не духовный рай, не земной, обычный, в человеческом понимаемом рай, на земле невозможен, потому что земля во зле лежит, и ее населяют даже праведные, даже святые, но все равно грешные люди. И потом, вот если бы Петр, просто на минутку, вот он хотел устроить две кущи и для Илии, и для Моисея, а вот он спросил бы: Илия и Моисей, а вам вообще эти кущи здесь, на земле, нужны? Вот я-то кажется, что вам тут было хорошо бы. Но они бы сказали: да нет, мы уже это поприще прошли. Мы желаем большего и лучшего. Потому что земля – это только начаток блага, а основное благо – это там, на небе, с Богом, которым мы чаяли, в которого верую всю нашу жизнь. Вот кому-то из нас, может быть, доводилось встречаться с настоящими облагодатственными Божьими людьми, со старцами, духовниками, и мы ощущали, что действительно, и сидя рядом с ними, вот приходишь к ним, и вроде бы кажется, надо бы вот и то, и это спросить, а садишься рядом, а спрашивать уже не хочется, просто вот как раз вот эти лучики, вот эти фаворские благодатные лучики касаются твоего сердца. Человек просто плачет и больше ничего сказать не может. И еще какое-то время, вот как ученики сходили с горы, и у них еще было вот остатки вот этой благодати там, вот фаворской. А также и люди уходили, еще какое-то время в течение дня, два, трех, был вот этот покров благодатный, а потом все стоит на свои места. Но ведь самое удивительное, мы должны сказать, что даже эти благодатные люди, благодать которых и мы, грешные, вот можем вот так вот чувствовать, они все равно имеют, даже самые великие святые, великие, они все равно имеют благодатность отчасти, неполную, потому что полнота благодати на земле невозможна. По той простой причине, что человек грешен. И сам апостол сказал, что на земле все отчасти. А придет время, когда отчасти упразднится и будет целое. Целое будет только в Царстве Небесном, к которому мы должны стремиться. И вот мы сегодня с вами освящали плоды нового урожая. И это ведь тоже имеет определенный и духовный смысл. Потому что и мы с вами должны приносить в храм плоды своих богоугодных чувств, мыслей и поступков. Да, мы немощные, но каждый приносит, вы знаете, как и физические плоды бывают. Бывает совсем маленькое яблочко, бывает побольше, бывает очень большое. Вот так же и люди. Каждый приносит плоды своих трудов. И Господь, как раз таинство, они как раз для того и установлены, в том числе и таинство причастия, чтобы освящать эти плоды, вот как мы сейчас плоды освящали. Они... Благодать освещает наши труды, плоды наших трудов. И прежде всего, главный наш плод – это плод покаяния. А если этот плод с червоточинкой, или вообще человек приходит без плодов, что освещать тем же самым таинством? И вот поэтому человеку даже может, и причащаясь, оставаться, его воз, его душа может оставаться там, где был. И еще вот это установление, освящать плоды, учит нас очень важному, под видом малого, учит нас великому. Особенно в наше время. Ну, казалось бы, ну что такое? Мы сейчас уже живем в такое время, что все фрукты, какие угодно, в наших магазинах лежат в течение всего года. Зима, весна, осень, практически один и тот же ассортимент. Не так, как было тогда, когда мы еще в прошлые века, когда действительно яблоки освящались тогда, и те, которые вот только что вот выросли. И, может быть, тогда, именно в то время, человек был более всего расположен к благодарности. Потому что сейчас это всегда, и вроде бы доступно, и мы через это начинаем утрачивать благодарность. И вот через это вот, установление, это дает нам тоже маленький урок «благодарить Бога». И не сходить до того, чтобы считать это само собой разумеющимся. И через это Господь нас вообще любит, вообще учит нас благодарить за все, кажущееся нам мелкое. И кажущееся тем, что, казалось бы, само собой разумеется. Тебе кажется, что само собой разумеется, что жена поставила перед тобой утром завтрак. А отнесись к этому по-другому. Отнесись к этому так, что вообще никто тебе ничем не обязан. Обязан только ты, Богу и всем. И вот когда ты так будешь относиться к жизни, ты поймешь, что ты всегда и за все будешь благодарен. Ты всегда и все будешь воспринимать, как ничем не заслуженную милость и внимание к тебе многогрешному. И будешь только всегда задавать один и тот же вопрос: «Господи, за что?» И находить себе ответ, что понятно, только по любви и милости твоей. Вот даже как вот через это простое, казалось бы, дело мы можем учиться очень важным делам. Потому что еще раз напоминаю, что если человек не спал через два главных греха, гордость и неблагодарность, то и вернуться он в Царство Божие может только через смирение, которое показал в своей земной жизни Спаситель, и через благодарность. Аминь.